Ну что, мои дорогие, всем привет! Начинаем наш марафон. Поехали! Наша первая тема, и это, конечно, самый первый и актуальный вопрос, а что же такое сахар? И почему это вообще, в принципе, он вреден? Потому что некоторые люди говорят, что он вреден, другие говорят нет, а некоторые пока не понимают или придерживаются некого такого нейтралитета. Сейчас множество статей, очень много информации, книг, роликов, даже полнометражных фильмов по поводу того, опасен ли сахар и в каком количестве, и нужен он организму или нет, нужен ли он мозгу или нет. То есть я понимаю, что в потоке противоречивой информации вы можете немного запутаться. Итак, что же такое сахар? Запомните, мои хорошие, это химическое вещество, которое состоит из углерода, водорода и кислорода и имеет сладкий вкус. В наше время, к великому сожалению, эти вещества стали уже неотъемлемой и важной частью того, что мы едим и пьем, кстати, тоже, и, в принципе, состава нашего тела. Сахар – это разновидность углеводов. Углеводы являются источником энергии, вы все знаете, да, для нашего организма. Так вот, сахар – это очень быстро попадающий в кровоток углевод после употребления его в пищу. Будучи мощным токсином, меняющим гормоны и процесс обмена веществ, сахар создает все условия для эпидемии ожирения и диабета и способствует развитию еще множества других заболеваний, о которых мы подробно поговорим, и я не шучу. Сахар еще несколько веков назад получали из сахарного тростника или сахарной свеклы, но это не всегда было такое же жесткое химическое очищение до белых кристаллов, как в данный момент. В современности сахар очищают до такой степени и добавляют в продукты питания в таких количествах, которые не встречаются в природе и не являются естественными и вряд ли встречались когда-либо на протяжении эволюции человека. Чистый сахар-рафинад, то есть, чтобы вы понимали, рафинированный сахар, не запутались в терминологии, это или высокофруктозный кукурузный сироп, или какие-то другие рафинированные калорийные подсластители в напитках и промышленно переработанной еде, они создают гликемическую нагрузку, превышающую возможность нашего организма по переработке сахаров. Надеюсь, всем понятно, что такое гликемическая нагрузка. Это сахарная, грубо говоря, нагрузка. Все это ведет к негативным обменным нарушениям и последствиям, то есть нарушениям метаболизма. Гипергликемия, кто не знает, это высокий уровень сахара в крови. Гиперинсулинемия, это высокий уровень инсулина в крови. И оксидативному стрессу. Кроме того, сахар вообще в принципе является воспалительным элементом, воспалительным продуктом для нашего с вами кишечника. А как мы знаем, кишка всему голова, но об этом позже поговорим тоже. Поэтому делаем выводы из того, что я сказала. Из-за высокой степени очистки добавленный сахар в чай, кофе или еще куда-либо ведет себя как наркотическая субстанция. Всемирная организация здравоохранения и прочие организации из сферы здравоохранения уже несколько лет обсуждают вопрос, что производство сахара и особенно сладких напитков нужно облагать высоким налогом, представляете, и регулировать их производство, судя по всему, конкретным действиями, поэтому вопросы еще все-таки не принимаются, судя по количеству сахарной продукции. Вот такой интересный факт. Том Рад, один из самых известных авторов последнего десятилетия, который занимается исследованием роли человеческих привычек в вопросах здоровья и не только, в своей книге «Ешь, двигайся и спи» пишет, зачитываю дословно: «Сахар – это яд. Он провоцирует диабет, ожирение, проблемы с сердцем и даже рак». Вот не могу с ним не согласиться. Ежегодно, друзья, задумайтесь, мы потребляем в пищу около 70 килограммов сахара и его производных на одного единственного человека. Такое количество сладкого убивает больше людей, чем кокаин, героин или любой другой наркотик. В одном исследовании сахар назвали конфетами для раковых клеток, пишет Том Рад, и я не могу с ним не согласиться. В последнее время сахар наравне еще с некоторыми продуктами, которые бы я, наверное, ну, перечислила на пальцах одной руки. Не буду называть их, потом, я думаю, еще отдельный у нас будет марафон по этим продуктам. Вот. Они пользуются, эти продукты, очень дурной репутацией. И у сахара эта репутация дурная, бескомпромиссно самая дурная. Это вполне заслуженно, вы скоро сами в этом убедитесь. Еще совсем недавно, что интересно, да, считалось, что единственное, чем вреден сахар, это калорийностью, что это большое количество калорий, то сейчас учеными доказано комплексное биохимическое воздействие сахара на организм, которое провоцирует очень много негативных последствий и даже заболеваний. Ученые выяснили, что сахар вызывает конкретные болезни, конкретный ряд болезней. Здесь повышение артериального давления, которое, в свою очередь, способствует болезням сердца, сердечно-сосудистым проблемам, да, инфарктам, инсультам и так далее. Сахар вызывает отложение жира, это вы знаете, это так простыми словами вам говорю. После потребления он начинает как бы храниться, словно в запасах, в печени в виде гликогена, да, для того, чтобы на случай голодовки. Вот. И если гликоген начинает превышать норму, то избыток сахара начинает откладываться в виде жира на бедрах и на нашем с вами животе. Потребление сахара приводит к слишком быстрому повышению уровня глюкозы и инсулина и вызывает ложное чувство голода, соответственно, способствует перееданию. Вот вы можете вспомнить любой последний из своей жизни какой-то пример, когда вы съедаете, например, кусочек мяса, рыбы и салат, и через сколько вы захотите кушать, или повторно, да, или, допустим, свое состояние после чашки сладкого чая или после чая с конфетой. Вам вскоре захочется опять есть, потому что, естественно, гликемический индекс высокий у сахара, сахаросодержащих продуктов, инсулинемический индекс тоже высокий, это все вызывает повышение уровня глюкозы и инсулина в крови, то есть, соответственно, вы вскоре опять захотите есть. А если это происходит постоянно-постоянно, и уровень сахара, инсулина перманентно высокий в крови, то, соответственно, мы с вами приходим к нарушениям углеводного обмена, который мы называем инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и так далее. Но об этом поговорим подробно. Также среди заболеваний, я вот пытаюсь вам рассказывать просто, поэтому надеюсь, что все понятно пока. Также среди заболеваний, которые связывают с высоким потреблением сахара, здесь старческое слабоумие, что имеет место быть 100%, болезнь Альцгеймера, ну, как я уже сказала, нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, диабет и так далее. В одном очень крупном медицинском онлайн-журнале была опубликована большая статья, которую мы изучили очень внимательно. Авторы этой статьи, кардиолог и нутриционист, объясняют, как сахар одновременно способствует ожирению и вызывает дефицит энергии и питательных веществ в организме. То есть нам кажется, что мы съели конфетку, у нас появилась энергия, а на самом деле организм чувствует дефицит. Представляете, как интересно. Ссылку на оригинал статьи мы вам прикрепим. Можете более детально ознакомиться со всеми исследованиями, и это очень интересно. Такая вот закономерность. Нам кажется, что энергии прибавилось, на самом деле ее как раз-таки отбавилось наоборот. Это очень важно для вашего понимания. Это, в принципе, вот та статья, которую я вам хочу показать, это важная работа, охватывающая многочисленные факторы вредоносного, реально вредоносного воздействия сахара на организм. Так вот, в этом исследовании было определено, наверное, для многих это шок, что сахар не соответствует определению еды. Это, то есть сахар — это не еда. Это съедобный продукт, но его потребление нельзя приравнивать к поеданию продуктов, содержащих естественные натуральные сахара. Сахар, запомните, пожалуйста, этот постулат, это химический продукт. Жестокая обработка до белых кристаллов не может быть отнесена к натуральным сахаросодержащим продуктам, которые, кроме своих сладких вкусовых качеств, являются еще и источником клетчатки, витаминов, минералов и других нутриентов, которые противодействуют оксидативному стрессу, вызываемому небольшим количеством фруктозы. То есть в сахаре нет ничего, это чисто просто вот химический элемент. Вот вся эта наша современность, она предоставляет нам все условия достичь как раз-таки передоза добавленными сахарами туда, сюда и везде, где только можно. Даже иногда мы сами об этом не подозреваем. И это реально, ребята, серьезная проблема для здравоохранения в тех странах мира, где потребление промышленно переработанной, рафинированной и насыщенной сахарами еды является высокой. У наших бабушек, вот вы говорите, бабушки, дедушки наши ели сахар, пили водку, не спали, работали много, что там, самогон гнали, пили, курили, и все было, и хлеб белый ели, и сахар ели, и все у них было хорошо. Не сравнивайте. Не было никогда такого сахаропоедания и таких масштабов, как сейчас. Я знаю, что вы любите мне это говорить, но эпигенетика, наука, да, которая изучает как раз-таки всю эту историю, она показывает нам, что наши гены, они совершенно не такие, как были 50-60 лет назад, потому что условия жизни, они совершенно другие. И нашим бабушкам и дедушкам гораздо больше повезло, чем нам, а нам больше повезло, чем нашим детям, к сожалению. Еще в 1944 году Рассел Уайлдер, возглавляющий медицинский факультет в клинике Майо, говорил, 44-й год, ребята, сахар не относится к рекомендованным продуктам. Его нынешнее, я цитирую, его нынешнее рационирование не должно создавать трудности, так как сахар не вносит в пищу ничего, кроме калорий, и витамины, содержащиеся в других видах еды, поглощаются сахаром для того, чтобы высвободить эти калории. Понимаете, да? Едой по определению являются материалы, содержащие жизненно важные нутриенты, которые перерабатываются организмом для получения энергии, стимуляции роста и поддержания жизни. А наш сахар с вами химически рафинированный не удовлетворяет этому определению. Натуральные калорийные подсластители, натуральные, сейчас внимание, да, натуральные калорийные подсластители и сахарозаменители, которые имеют калории, например, мед, ваш любимый кленовый сироп, пикмезы, там, топинамбура, различные, да, которые вы любите. Это все же еда, она натуральная, хоть она и имеет гликемический, инсулинемический индекс, но эта еда, она содержит нутриенты и витамины, и какие-то что-то, сейчас не будем говорить что-то, что может ее приравнить к еде. А вот наши кубики сахара или кукурузные сиропы, или ваш любимый тростниковый сахар, который вы думаете, да, что вот он тоже полезный, на самом деле рафинированный тростниковый сахар, тот же самый белый сахар, просто подкрашенный кукурузным сиропом, это как раз-таки ничего общего с едой не имеет. Он полностью, кубики сахара, они полностью лишены любых полезных свойств и нутриентов. Кроме отсутствия какого-либо по-настоящему стоящего и питательного в своем составе вещества, все остальное это реально негативное влияние на три важнейшие функции еды. Это производство энергии, стимуляция роста и поддержание жизни. То есть сахар не соответствует. Ни сахар, ни тростниковый подкрашенный, ни натуральный рафинированный сахар к этому не имеет никакого отношения к производству энергии, к стимуляции роста и к поддержанию жизни. Добавленный сахар, он не производит энергию и не стимулирует рост. Еще раз повторюсь, на самом деле он поглощает энергию из организма, истощая ее запасы в тканях и поглощает получает нутриенты из других видов еды. Добавленный сахар замещает более питательные виды еды из нашей пищи и одновременно повышает потребности к ней и в ней. К примеру, витамины. Например, возьмем тиамин, рибофлавин, ниацин. Они необходимы для окисления глюкозы. Метаболизм фруктозы, составляющий 50% обычного сахара, требует фосфатов, что лишает клеточку жизненно важного вещества АТФ. Вы все это знаете, да? Это еще из курса школы. АТФ это аденозин-трифосфат, являющийся одним из основных переносчиков энергии в организме. И, кроме того, метаболизм фруктозы ведет к оксидативному стрессу, что не есть хорошо, к тому же к воспалению и к повреждению клеточных митохондрий, также вызывая истощение АТФ, то есть истощение энергии. В итоге получается, что чем больше добавленного сахара мы съедаем, тем сильнее истощаются энергии нашего организма, не говоря уже о пагубном влиянии. Этот процесс может принимать особенно экстремальные формы у тех людей, чей рацион и без того не богат ключевыми микронутриентами. Мы с вами не можем похвастаться в больших городах тем, что мы имеем разнообразный рацион и едим ежедневно большое количество клетчатки и правильных жиров и правильных нутриентов. Калории, поглощаемые нами с едой, в том числе с углеводами и рафинированным сахаром, превращаются в энергию в форме АТФ в результате вот этой сложной биохимии. Да? И реакции, задействованные в этом процессе, требуют различных витаминов и минералов. Когда мы едим чистый сахар, в нем нет никаких витаминов, как мы уже с вами решили. А это означает, что или процесс еда-энергия становится совсем неэффективным, либо же организм будет тратить необходимые ему запасы микроэлементов, чтобы извлечь энергию из сахара. Понимаете? Все это может вести к энергетическому дефициту, то есть организм будет тратить больше энергии, чем получать. Но когда мы едим цельную, натуральную пищу, то мы обычно получаем вместе с ней, по крайней мере, часть тех нутриентов, которые необходимы для высвобождения содержащейся в ней энергии. Но не думайте, что фраза, сказанная мной про энергетический дефицит, заставит вас худеть. Нет, это просто биохимические сейчас процессы, я вам рассказываю. На повреждение энергетических функций организма влияет не просто еда, кстати, да, содержащая углеводы, а проблема заключается в ее высокоуглеводности, извлеченной из природной матрицы и очищенной от всех остальных натуральных питательных веществ и клетчатки. Особенно сильный метаболический урон организму наносят продукты, которые содержат высокий процент сахара и комбинирующий его с другими рафинированными углеводами. Ваши любимые напитки сладенькие, печеньки, хлеб, выпечка, сухие завтраки и прочие продукты, сочетающие муку, например, рафинированную, и сахар, или, допустим, какие-то жиры животные и сахар. Это вообще, в принципе, самые такие фатальные сочетания: животные жиры и сахар, простые углеводы. Или, опять же, все же эти сочетания рафинированной муки, сахара, усилителей вкуса, это вообще, в принципе, еще более фатально для человека. Процесс гликолиза, сейчас немножко еще буквально биохимии. Процесс гликолиза – это процесс конверсии, преобразования глюкозы в энергии, ведущий к увеличению запасов энергии. Вот он требует для своего осуществления, например, магний и множество других микронутриентов, витамин В, тиамин, рибофлавин, ниацин. В отличие от рафинированных сахаров, многие богатые углеводами цельные продукты, корнеплоды, например, овощи, которые являются сложными углеводами, цельнозерновые продукты, они содержат минералы необходимые и витамин В, которые как раз-таки необходимы и очень нужны для правильного использования этой пищи в организме. Поэтому мы, конечно, с вами отдаем, мы не убираем углеводы из рациона, мы обязательно должны включать углеводы в рацион, но это должны быть сложные углеводы, цельнозерновые, крупы, различные овощи, клетчатка и так далее. Конечно, каждый отдельный продукт не может содержать весь набор необходимых элементов для оптимального метаболизма, но разнообразный рацион натуральный, к которому мы с вами приближаемся и стремимся, должен покрывать основные потребности организма. Однако, когда мы едим действительно много добавленного сахара, он начинает подменять более ценную для нас еду и создает тот самый дефицит витаминов и минералов. И нам, мы на самом деле с вами не замечаем, сколько сахара мы едим. Нам кажется, там с утра положили в кофеечек ложечку, потом еще немножко, или выпили какой-то капучино, взятое на заправке, не зная, что там уже есть в составе сахар. То есть нам кажется, что мы его не едим или специально не добавляем. На самом деле, если посчитать, и я вам это докажу в конце нашего марафона, вы убедитесь в этом, сахара мы едим очень много, если не контролировать ситуацию. Потребление фруктозы в количествах, которые стали нормой в индустриально развитых странах, точно так же истощает запасы АТФ в клетках кровеносных сосудов, что очень важно. Для истощения АТФ в печени достаточно всего лишь, внимание, 50 граммов фруктозы. Эта доза содержится, например, в 700 миллилитрах кока-колы, обычной кока-колы, то есть примерно в двух стандартных баночках. Это приводит к стимуляции аппетита и усилению сигналов голода. В ответ на это вы потребляете еще больше калорий, да, что в конечном итоге ведет нас к набору веса и ожирению. Средний американец потребляет 83 грамма фруктозы в день, а 20% населения более 100 граммов ежедневно. Такой уровень потребления фруктозы ведет к хронической нехватке энергии, постоянному голоду и отсутствию сил. Логичным последствием высокого потребления сахара является то, что вы едите больше, меньше двигаетесь и, естественно, набираете вес. И приобретаете зависимость, что немаловажно. Вот этот метаболический процесс, он в любом случае приведет человека к ожирению, особенно если к этому есть склонность, и гены никуда наши мы не денем. Да? От осинки не рождаются апельсинки, и мы наследуем от родителей все, что они имеют. Потребление рафинированного сахара в больших количествах, в увеличенных количествах, является основной причиной, приводящей в движение как раз-таки весь вот этот каскад изменений биохимических, о которых мы с вами говорили. Что интересно, многие производители напитков прохладительных, которые вы любите, используют в качестве подсластителя сироп, содержащий до 60-65% фруктозы, что вызывает у меня, например, шок и особо сильное опасение. Парадокс заключается, ребят, в том, что хоть добавленный сахар и содержит энергию, его высокое потребление не производит энергию для организма. Я надеюсь, вы это уже запомнили. Потребление сахар, совет, значит, читаю вам сейчас совет по продуктам питания и диетологии 1942 года. Потребление сахара и других относительно чистых углеводов стало настолько высоким в последние годы, что это представляет серьезное препятствие к улучшению питания населения. 1942 год. Это высказывание 70-летней давности еще более актуально сегодня. Вот, и беспокойство по поводу негативного воздействия сахара на здоровье вызвано как раз-таки его реальным избытком. Среднее потребление сахара на душу населения в разных странах мира находится в диапазоне 35-69 килограммов в год. Это в 20 раз больше, чем несколько столетий назад. Понимаете, да? Такой уровень потребления дает где-то 500-800 килокалорий в день из сахара, то есть экстра калорий. При диете, например, в 1700 калорий в день, это означает, что сахар подменяет собой 40% еды с высоким содержанием питательных веществ. И не только дает нам меньше нутриентов, но и требует дополнительной пищи. Теперь вам легко, я надеюсь, понять, почему потребление сахара ведет к дефициту питательных веществ. Потребление сладких напитков тоже связано с уменьшением потребления, кстати, кальция и других минералов, что может вести к нарушению питания, особенно у деток. Убирайте у детей, у своих категорически все сладкие напитки, а это даже вот не должно вызывать у вас сомнения. Кроме того, избыток добавленного сахара ведет к инсулинорезистентности, невосприимчивости нашего организма, своего же собственного инсулина, что снижает возможность организма использовать глюкозу как источник энергии. Высокий уровень инсулина, вы все знаете, снижает возможности организма использовать другой ключевой источник энергии, который мы все хотим использовать, это жиры. Клеткам опять не хватает энергии, потому что высокий уровень инсулина препятствует получению энергии из жирных кислот, в результате чего возникает состояние, называемое внутренним голоданием или скрытым клеточным голоданием. Это можно назвать голодом в стране изобилия. Но повышенный уровень инсулина, он ведет к повышению энергетических потребностей, что дополнительно усиливает потери энергии при употреблении сахара. Люди с высоким уровнем инсулина или с инсулинорезистентностью одновременно страдают и от переедания, и от недостатков микронутриентов, витаминок и так далее. Они носят на себе тысячи калорий энергетических запасов в жировых тканях, но из-за потребления сахара в больших количествах их гормональное состояние запирает эти запасы, и на клеточном уровне эти люди голодают. Сахар также снижает аппетит к полезной еде, более насыщенный питательными веществами, вызывая еще большую нехватку нутриентов. Возможной причиной этого, кстати, является повышенный уровень инсулина, что препятствует получению энергии из жиров и усиливает тягу к углеводам. Чем выше уровень инсулина, тем выше тяга, соответственно, к простым углеводам. Ну и, наконец, сахар, фруктоза, да, и глюкоза благоприятствуют росту бактерий и дрожжевых грибков, особенно у тех людей, которые без того имеют повышенное содержание дрожжей в организме. А глюкоза способствует росту и распространению грибка кандида, всем известного. Растущая популяция грибов, она вступает в конкуренцию с собственными клетками организма за питательные вещества и вытягивает энергию и нутриенты из различных тканей. Не пытайтесь даже вылечить молочницу или проявление синдрома избыточного дрожжевого роста, не убрав сахар из своего рациона. Это называется противокандидная диета, противокандидный протокол, который мы используем в своей академии, я использую на своих приемах. Вот. И что еще хочу сказать? Сахар также уже так, для добивочки, чтобы вы точно поняли, что сахар это плохо. Сахар вызывает раздражение стенок желудка и кишечника, что может затруднять усваивание пищи. И также, кстати, способствовать диарее, что ведет к еще большей потере питательных веществ. Сахар для кишечника, для слизистой кишечника и желудка является воспалительным элементом. Человечество выжило без изолированного рафинированного сахара на протяжении огромного количества лет. 2 и больше миллиона. Представление о том, что тело и особенно мозг требуют глюкозу, там вот есть такие статьи, 200 граммов глюкозы в день, они способствовали распространению догмы о жизненной необходимости глюкозы. Это как раз-таки вот бабушки и свекрови наши любимые, которые говорят, что мозгу ребенка нужен сахар обязательно. Глюкоза действительно необходима для поддержания жизни, но это не означает, что она должна входить в большом количестве в наше питание, и это должны быть химические элементы в виде сахара. Совершенно нет. Я вам открою секрет, что жирные кислоты, они жиры, да, они могут перерабатываться организмом в кетоновые тела, являющиеся топливом для мозга, которые в отсутствии глюкозы могут давать ему до 70% требуемой энергии, простите, пожалуйста. На основе этого лежит как раз-таки феномен всем известной кето-диеты. Остаток энергии дает глюкоза. Вот, и таким образом, получаемая извне, например, из добавленного сахара глюкоза, не является необходимой для поддержания человеческой жизни, мозга, как говорят наши бабушки и так далее. Для большинства людей ограничение потребления углеводов не ведет к каким-то негативным последствиям, а наоборот. Потребление избытка сахара людьми ведет к отклонениям, вызывающим метаболический синдром. Здесь и повышенный уровень холестерина и триглицеридов, снижение липопротеидов высокой плотности, хорошего, да, холестерина, ведет к инсулинорезистентности, к высокому уровню сахара в крови, к набору веса, особенно в районе живота. Кроме того, это все вызывает, употребление сахара вызывает состояния, ведущие к сердечно-сосудистым заболеваниям и ранней смертности. Гиперинсулинемия, гипертония, атеросклероз, ожирение, диабет второго типа, неалкогольная жировая болезнь печени, повышенная адгезивность, клейкость, то есть тромбоцитов. Эти состояния могут быть исправлены и обращены вспять с помощью диеты с низким содержанием сахара, что еще раз подтверждает, что сахар не, добавленный сахар не может считаться едой. Прям вот никаким образом. Сахар, кстати, еще один интересный момент, ослабляет кости. Чтобы усвоить рафинированный сахар, организму приходится тратить большое количество кальция, вымывание которого из костных тканей приводит к остеопорозу, а тут еще и витамин D у нас низкий, да, с вами, и привет, остеопороз. Он влияет на состояние зубов, на зубную эмаль. И еще один интересный момент, потребление сахара ускоряет старение кожи. Он откладывается про запас в коллагене. Коллаген – это белок, который составляет основу соединительной ткани и делает кожу менее упругой и эластичной, то есть вызывает старение. А виновата во всем гликирование. Это процесс, когда глюкоза, которая образовывается после употребления продуктов с сахаром в составе, связывается с белками и уничтожает их. Мы уже выяснили, что это происходит из-за того, что инсулин не справляется с переработкой глюкозы. Соответственно, такие процессы, они разрушают волокна коллагена и эластина, дорогие мои женщины, которые как раз-таки отвечают за молодость и упругость кожи. Интересно, что гликирование влияет только на молодой коллаген, превращая его в волокна пожилого человека. Поэтому для поддержания молодости кожи себе возьмите на заметку. Такой интересный факт. Гликирование, кстати, влияет не только на старение кожи, но и способствует образованию целлюлита. Значит, вот что хочу сказать в завершении. Абсолютно отказаться от сахара, наверное, нельзя полностью. То есть все равно где-то в скрытом виде он будет. Но я рекомендую исключить из рациона именно рафинированный сахар. То есть рафинированный химический, который входит в состав конфет, тортов, сгущенного молока, варенья промышленного. Полезным сахар для организма может быть в составе фруктов, овощей, которые, как мы уже с вами сказали, имеют клетчатку и другие дополнительные витамины. Либо из сложных углеводов. Не храните дома сахар. Это прям такой лайфхак, который надо сделать, надо выполнить это задание здесь и сейчас. Потому что если вы его дома имеете, все равно рука потянется за ним. Не храните его дома, не храните конфеты, печенье, не храните то, что вы не хотите, чтобы было потом съедено вами же. Здесь отлично работает принцип «с глаз долой, из сердца вон». В 95% случаев вам будет хотеться съесть что-то сладкое, но при этом одеваться, идти в магазин вам не захочется. – Это действительно так. Замените конфеты вкусным миндалем, не менее вкусным и полезным, овощами, орехами, семенами, особенно кедровые орешки или какие-то семечки, тыквенные, сыры и так далее, фруктами, ягодами. Попросите коллег на работе и домочадцев не сбивать вас с пути, контролировать, наоборот, вас. Адаптироваться к новому рациону нужно постепенно, чтобы не стрессовать сильно, но всегда помните, что отказавшись от сахара и от запретного этого плода, вы будете гораздо здоровее. Я уже полчаса рассказываю вам о том, как же сахар влияет на наш организм. Пейте достаточное количество воды. Если хочется съесть что-то сладкое, поначалу выпейте стакан воды, и это будет действительно притуплять чувство желания съесть что-то сладкое. Если уж вам совсем невкусно, добавьте в стакан немного лимона или лайма, чтобы обмануть немножко организм. В первое время и вообще в виде исключения можно баловать себя полезными вкусняшками, которые мы вас научим делать, или скушать дольку горького шоколада, к примеру, или какие-то домашние невредные сладости с правильным сахаром. Заведите себе копилку. Каждый раз, когда захотите что-то себе купить сладкое, вспоминайте о ней. И что это шанс купить себе новые, например, туфли, которые хочется уже давно, или шубу. Копите на сэкономленные деньги себе на маленькие мечты. Каждый раз, когда хочется сладкого, подходите в копилку, кладите 1000 рублей или 10 тысяч, смотря у кого какие бюджеты. Все возможно в этом мире, друзья, в том числе и вырваться из сладкого плена. Это вступительное короткое слово, дальше будет больше практики, без биохимии никак, поэтому я надеюсь, вы не испытали шок и вам не слишком было сложно. Вы должны понимать эти процессы. Мы сегодня начинаем путь без сладкого вместе, в кругу единомышленников. Я с вами, мои доктора тоже с вами. И сегодня мы еще поговорим про очень важный аспект данного вопроса – скрытый сахар. То, чего мы не видим или о чем не подозреваем. Что это такое и с чем мы его ежедневно едим. А переваривая информацию нашей первой темы, прямо сейчас подумайте про себя. А действительно ли я не могу прожить без баночки колы или без безумно вкусной, как кажется на первый взгляд, трубочки со сгущенкой или вот той конфетки в ярком фантике, которая лежит у меня в загашнике. Действительно ли это так? Жду вас всех вечером до встречи в эфире и надеюсь, что вы переварите эту информацию легко и вам захочется узнать еще больше подробностей. Всех обнимаю. До встречи!